В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 23 ноября, среда. И в ближайший час поговорим о таком. Договорились ли в Минске об обмене пленными и открытии КПВВ в Золотом? Луганские окрестности могут остаться без воды и отопления.
Возникнет уже необратимый процесс части размораживания бурьяна.
И почему соцсети взорвались возмущением после высказывания министра культуры о донбасской генетике?
Да я отримав кращу чоловічу роль за роль Есенина російською мовою.
А в студии мы продолжим обсуждать заявление министра культуры Украины Евгения Нищука о завезенных городах юго-востока Украины. Значит ли это, что там живут не украинцы? И какой должна быть культурная политика Украины по отношению к этим городам, учитывая такие особенности? В студии украинская певица, народная артистка Украины, телеведущая Мария Бурмака. 0800 300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Заседание участников трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе проходит сегодня в белорусском Минске. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. Предыдущее заседание группы, напомню, состоялось 2 недели назад. Во время встречи обсуждали в частности разведение сил на трех пилотных участках линии соприкосновения и перспективы открытия новых участков и, кроме того, перспективы разминирования на этих территориях. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб и трое ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, пророссийские сепаратисты 25 раз открывали огонь по украинским позициям. Также сообщается, что во время обстрелов боевики использовали установки «Град», минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора бойові дії велися тільки в Попаснянському районі. Донецький напрямок бойові дії велися Зайцево, Авдіївка та позиції шахта Бутовка. Як і завжди неспокійніше залишається на Маріупольському напрямку. У Водяному вчора відбулося бойове зіткнення. Також дуже неспокійно залишається і у Красногорівці.
В группировке ДНР заявили, что украинские военные за минувшие сутки совершили обстрелы их позиций близ населенных пунктов Зайцево, Старомихайловка, Трудовские, Еленовка, Спартак и Докучаевск. В группировке ЛНР, которая контролирует часть Луганской области, обвиняют украинских военных в обстреле своих позиций. По словам сепаратистов, за прошедшие сутки военные вооруженных сил Украины один раз обстреляли позиции боевиков из минометов по направлению села Новозвановка. Заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко сегодня заявил, что группировка ЛНР ничего не сделала для обеспечения работы дорожного коридора через линию разграничения в районе Золотого. Об этом чиновник заявил во время посещения открытого сегодня украинской стороной КПВВ «Золотое», сообщает пресс-служба ведомства. По словам Клименко, со стороны сепаратистов дорожный коридор для работы абсолютно не готов. Ранее украинская сторона трехсторонней контактной группы по Донбассу заявила, что миссия ОБСЕ совместно с Центром по контролю и координации украинской стороной и представителями группировки ЛНР было поручено решить все вопросы по безопасности, связанные с открытием КПВВ в Золотом. Представитель группировки ЛНР в контактной группе Ольга Купцева тогда заявила, что договоренности по открытию КПВВ не достигнуты. Еще один поезд между Киевом и Мариуполем запустят с 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці. Отмечается, что мариупольское направление пользуется спросом среди пассажиров. Билеты на этот поезд будут доступны в предварительной продаже в ближайшее время. Поезд номер 184-183 Киев-Мариуполь категории «Ночной скорой» будет курсировать с 22 декабря по четным числам через день. Он будет делать остановки в Запорожье и Днепре. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 24 ноября, на Донбассе будет переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 5 до 7, на Луганщине от 7 до 9 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В часть дня трехсторонняя контактная группа начала встречу в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Лифер. С 11 утра в столице Беларуси начали консультации гуманитарная подгруппа и подгруппа по безопасности. На заседании контактной группы по информации сепаратистов должны обсудить напряженную ситуацию на линии фронта. Также планировалось поднять вопросы об обмене пленных и открытии КПВВ в Золотом. Сегодня украинская сторона открыла Золотое в одностороннем порядке. Как проходят переговоры, расскажет наш корреспондент Валерий Калиновский. Сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну, заседание пока продолжается, и потому коротко о том, что известно на этот момент. Сразу скажу, что нет никакого прорыва по вопросу обмена пленными, хотя украинская сторона сделала предложение о том, как бы освободить тяжело больных и пожилых людей, но противоположная сторона категорически отказалась это сделать. В прошлый раз в Минске договаривались до 23 ноября открыть пункт пропуска в Золотом Луганской области, но и это не произошло, потому что там продолжаются обстрелы и в окрестностях остаются мины. Украина восстанавливает инфраструктуру и открывает этот пункт в одностороннем порядке, но известно на этот момент, что боевики продолжают его блокировать и запугивать местное население. Сегодня этот вопрос обсуждается в первоочередном порядке, так как имеет важное гуманитарное значение. Леонид Кучма, представитель Украины, вчера даже говорил, что ему очень стыдно, что не удалось дожать боевиков в этом вопросе, поскольку Россия вроде бы соглашалась на открытие этого КПП. Также обсуждается вопрос открытия еще 7 зон безопасности на линии фронта на Донбассе, дополнение к тем 3, о которых было объявлено в сентябре, несмотря на то, что одна из них в станице Луганской так до сих пор и не реализована. Сегодня так и не состоялось заседание экономической подгруппы, переговоры были фактически сорваны, и это уже не в первый раз. Заседание этой подгруппы отказалась участвовать делегация Украины, которая не хочет садиться за один стол с посланным в эту подгруппу из оккупированного Донецка Максимом Лещенко, против которого в Украине возбуждено уголовное дело за участие в незаконных вооруженных формированиях и преступлениях против государства. И, кроме того, есть еще одна новость в политической подгруппе. С сегодняшнего дня там Украину представляет бывший посол в США Александр Моцик. Это очень опытный дипломат, который может значительно усилить позиции украинской стороны на переговорах в политической подгруппе.
Спасибо большое за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Международный комитет Красного Креста призывает членов трехсторонней контактной группы в Минске предпринять срочные действия, чтобы обеспечить водоснабжением Луганский регион. В частности, найти способ оплаты электроэнергии, поставляемой на водонапорные станции, снабжающие водой население по обе стороны линии соприкосновения. В течение 2 месяцев оплатой счетов занимался сам Красный Крест, но больше этого делать не планирует. Тем временем, по данным организации, около 600 тысяч человек находятся под угрозой снова оказаться отрезанными от водоснабжения. А значит, отопление подавать им тоже не смогут. На переговорах в Минске вопрос поставок воды обсуждается уже больше года. Однако проблема до сих пор не решена.
С 1 декабря Международный комитет Красного Креста перестанет оплачивать поставки электроэнергии на Попаснянский водоканал. Это предприятие большую часть переработанной воды поставляет на неподконтрольную Украине территорию. Около 600 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения вновь будут находиться под угрозой оказаться отрезанными от водоснабжения. Об этом рассказала делегат по связям с общественностью комитета Самелла Байрам-Башич. По ее словам, Красный Крест призывает членов трехсторонней контактной группы в Минске предпринять срочные действия, чтобы обеспечить водоснабжением Луганский регион, так как этот вопрос до сих пор не решен.
Мы не будем еще продолжить оплачивать эти счеты. Поэтому мы тоже думали, что это нужно просто рассказать, что что сейчас это конец ноября и разрешения по этому вопросу еще нет.
Напомню, в октябре Международный комитет Красного Креста выделил деньги на оплату поставок электроэнергии по Попаснянскому водоканалу в течение октября и ноября. Водоканал имеет большие финансовые проблемы, так как полтора года не получает с неподконтрольных территорий оплату за поставленную воду. Сумма долга уже превышает 270 миллионов гривен, из-за чего предприятие не может расплатиться с энергетиками. Те, в свою очередь, из-за долгов отключали от электроснабжения объекты водоканала на 10 дней. Нехватку воды на себе ощутили жители некоторых прифронтовых населенных пунктов, а также городов Первомайск, Брянка, Алчевск и Луганск. Вопрос оплаты поставок воды уже больше года обсуждается трехсторонней контактной группой в Минске. Было достигнуто соглашение о создании предприятия, с которым сепаратисты подпишут договор и начнут перечислять деньги. 6 ноября это подтвердил так называемый исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совета министров ЛНР Сергей Иванушкин.
Теперь мы будем на договорных отношениях получать воду с сопредельной стороны. Мы заключили договор на поставку воды определенный, который мы корректируем. Согласились и на такое количество, на такие договора для того, чтобы пройти осенне-зимний период с резервом воды. Мы за эту воду расплачиваться будем, поэтому, я думаю, здесь бизнес и ничего больше.
Однако до сих пор на счета предприятия ни копейки оплаты так и не поступило. Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай. Однако, скорее всего, поставки воды прекращаться не будут, считает коммунальщик. Ведь обесточивать жизненно важное предприятие Попаснянский водоканал поставщики электричества в отопительный сезон не имеют права.
Ну, это как бы уголовное дело в части руководителя компании, которая отключит электроэнергию в зиму. Это возникнет уже необратимый процесс в части размораживания оборудования. В летний период могли так еще не играться. В зимний период законом запрещено отключение объектов водоснабжения водоотведения.
По словам Виталия Сурая, областная администрация обратилась в Кабмин с просьбой оплачивать содержание водоканала за счет государственного бюджета. На это необходимо около 230 миллионов гривен ежегодно. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Отличается ли Донбасс генетически от всей остальной Украины? Завезли ли людей на Донбасс из России? Может ли генетика заставить человека любить Украину больше или меньше? Украинский сегмент социальных сетей и СМИ бурно обсуждают это после высказываний министра культуры Украины Евгения Нищука. Оппозиционный блок даже потребовал отставки министра в связи с изречением. Так что же министр думает о жителях Донбасса? Узнавал Александр Демченко.
22 ноября в программе «Свобода слова» министр культуры Украины Евгений Нищук сделал заявление, которое заставило буквально взорваться социальные сети и вызвало бурное обсуждение. По словам Нищука, население Донбасса и вообще юго-восточных регионов завезено в Украину извне. И именно этот факт и спровоцировал то, что Донецкая и Луганская область оказались отделены от украинского культурного и политического процесса, что стало причиной и нынешнего конфликта на Донбассе.
Вся ситуация, яка складывается на сході півдні країни, це прірва свідомості. Більше того, коли ми так багато говорили про генетику на Запоріжжі, на Донбасі, на тому, це ж міста завезені, немає там ніякої генетики.
По мнению координатора движения «Сильні громади Донеччини», политолога Валентина Красноперова, формирование современной украинской нации в условиях конфликта с Россией не допускает таких моментов разделения.
Нужно в украинской политической элите понять, что есть факт, что русская этничная часть Украины и русскоязычная, она является частью формирования украинского политического этноса. Кстати, очень успешное формирование, потому что после Майдана у нас очень сильно разделения ушли. Это надо только поддерживать. Нельзя об этом говорить, особенно в условиях конфликта, который происходит. Российская Федерация может на таких условленных расширить свою социальную базу. Она является субъектом конфликта, но она ищет социальную базу, как она нас сделала это в апреле-мае.
Запорожский политтехнолог Дмитрий Болдырев отмечает, заявления, подобные сделанным Нищуком, при желании могут быть использованы и растиражированы в ходе информационной войны.
Тот же человек, да, может получить разные сигналы. Один увидит только извинения, другой не увидит их, а третий увидит только следующий вариант. Где-то заявление мультиплицировано кем-то.
Публицист и блогер Павло Зуб'юк считает такие высказывания некорректными и с исторической точки зрения.
В Украину справді було переселено кілька десятків тисяч селян, але вони були не всі з Росії, вони були частина з них була з білорусів в тому числі. І, звичайно, що суттєво на картину жодного регіону, в тому числі Донбасу, це не вплинуло. Тому що, якщо ми зараз візьмемо, наприклад, статистику, перепис 26-го року, візьмемо, наприклад, Станично-Луганський район, то ми побачимо, що до Голодомору етнічних росіян і російськомовних в Станично-Луганському конкретно районі було більше, ніж зараз. Відсоток був більший, ніж зараз. І, на мою думку, це велика проблема, коли, скажімо, вищі державні чиновники, вони роблять речі, які абсурдні і з точки зору якоїсь етики, і з точки зору історії, і з точки зору всього, намагаючись просто таким чином підкреслити свій патріотизм.
Сьогодні в 16.00 Евгений Нищук дал пресс-конференцию, в которой извинился за то, если кого-то обидело слово «генетика», и признал, что, возможно, оно было неуместно. Кроме того, раскрутку его, цитирую, вырванного из контекста выражения, начали ночью ряд российских СМИ.
«Мене ніхто за всю мою діяльність, де я в Донбасі неодноразово був, з виставами, де я отримав кращу чоловічу роль за роль Єсеніна російською мовою, мене ніхто не може запідозрити в якійсь там неповазі або звинуваченням когось. Я завжди з великою повагою ставлюся до будь-якого народу, до будь-якої мови, до будь-якого людей різних віросповідання. Я просто закликаю не піддаватися на цю іншу хвилю, в якій мене просто складно звинуватити.
Олександр Демченко, Донбас, Реалії.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим заявление министра культуры Евгения Нищука и поговорим вообще о том, какой должна быть культурная политика в отношении юго-востока Украины, где не надо скрывать правды. Да, многие люди были действительно приехали на заработки в рамках индустриализации или были завезены специально в рамках переселения в СССР. Что с этим делать? Каким образом из этих людей делать украинцев, вообще стоит ли его задавать себе такие вопросы. Вот этот нелегкий вопрос, нелегкие эти болезненные моменты мы обсудим с Марией Бурмакой, украинской певицей, народной артисткой Украины, телеведущей и профессором Киевского национального университета. Здравствуйте, Мария.
Добрый день.
Также, друзья, напоминаю, что вы полноправные участники нашей дискуссии. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, высказывайте свое мнение по поводу сегодняшнего изречения Евгения Нищука, вчерашнего, прошу прощения, задавайте Давайте Марии свои вопросы. Мария, вот к вам, естественно, ваше мнение по поводу вот такого высказывания министра культуры. Как вы к этому относитесь?
Знаете, стрічка Facebook, яку я сьогодні бачила, вона розділилася на тих, хто бачив шоу Шустера, і хто раптом відкриває цю стрічку і бачить якісь інтерпретації. От я належу до других. Тому самого вислову, от у вас зараз відкритий ноутбук, і я, от, власне кажучи, бачу, що хвилю з генетикою підняли, але я не можу зараз дуже чітко давати оцінку вислову Євгена Нищука, тому що я це не чула. Тому що інтерпретація може бути різною. Я навіть читала таке, що слова були вирвані з контекстом. Угу. Але те, що вже я зрозуміла, про що йшла мова, і от ця прес-конференція, очевидно, Євген оговорився і мав на увазі не генетику, а генетичну пам'ять. Тому що генетика – це дуже специфічний термін, це, не будемо його зачіпати, в даному контексті це недоречно. А що таке генетична пам'ять? Так, це, знаєте, любов, вона нелогічна. Ми любимо свою маму і своїх батьків, тому що просто от це логіки в цьому немає. Ми не знаходимо плюсів-мінусів, і раціо тут виключена. Оце є генетична пам'ять. Коли ти їдеш, наприклад, Україною, і ти раптом чуєш або чуєш спів бабусь там десь якихось, оця петантоніка, вона відзивається в тобі. Це те саме, чому, наприклад, люди, які дуже давно живуть в Україні, які є українцями за громадянством, але які вихідці, наприклад, з Узбекистану, Стану, Азербайджану, з Грузії, у них завмирає серце, коли вони чують цю музику. Знаєте, це в крові. Це дійсно от є генетична пам'ять. Це у людей, які не є українцями за народженням, вони теж є українськими громадянами, але просто вони вибирають свій шлях. Любити місце, де вони живуть, або не любити це місце, яке живуть, або прислухатися до своєї генетичної пам'яті і любити, можливо, батьківщину, де вони народжені, а це абсолютно логічно. Врешті-решт, навіть може зневажати ту країну, де вони живуть. Тому я так думаю, що Женя мав на увазі от саме те, що ми називаємо генетичною пам'яттю, і я, ну, впевнена на 200%, що він абсолютно не мав на меті когось образити.
Ну, вот, как мне кажется, проблема в том, в частности, вот о чем говорили в этом шоу вчерашнем, что министр культуры украинский не знает, что делать с вот такими людьми, которых нет этой генетической памяти, которые уже давно живут в Украине, которые не отождествляют себя в Украину. Вы знаете, что с ними делать?
Це ви вважаєте, що він не знає, що з ним робити? Чи це кажуть користувачі Facebook, чи він так сказав?
Это моё личное впечатление. То есть вот это был такой его крик отчаяния, что вот он ставит этот вопрос, да, ребром. Вот есть такой массив людей, которые были завезены, которые приехали в рамках индустриализации, и вот из-за них вот эти вот сепаратистские проблемы, в частности, да, политические проблемы и
ну,
так далее.
Ну, знаете, я думаю, что те люди, які створили, які підтримують ДНР і ЛНР, вони не люблять Україну, не відчувають себе її частиною і не відчувають для себе цю країну рідною. Тобто вони взагалі нічого такого не чувають. Можливо, якась частина з них відчуває відчуття цієї рідності з іншої країни, з якої вони приїхали. Можливо, це Росія. Тобто тут ніхто не може знати. Але що робити? Ну, знаєте, примусити любити не можна, звісно. Тому сподіватися на рацію, на логіку хотілося б, звичайно. Знову ж таки, казати про всіх людей і про людей Донецька. Зараз Донецький університет функціонує у Вінниці. Мені телефонували звідти, до речі, українською мовою, дуже чисто зі мною спілкувалися. Ну, мені як викладачу, як професору запрошували на ну, там, декілька лекцій прочитати. Тому я, звичайно, не можу казати про всіх, взагалі про всіх людей. Тому що, насправді, ми не можемо казати навіть про всіх людей Києва, про всіх людей Львова.
Не обобщать, да, вообще не очень.
Абсолютно, звичайно. Є просто люди, в яких є це в серці, які це люблять, знаєте, від народження. Чому дуже багато людей, які їдуть в інші країни, там стають більшими патріотами, ніж вони тут є? Тому що оце генетична пам'ять, вона прокидається. А чому деякі люди не люблять місце, де вони живуть? Ну, я не можу сказати, але деякі люди справді не люблять і не ідентифікують себе з країною.
Давайте дадим можливість висказатися нашому слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, здравствуйте. Я сам с Макеевки, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, говорите.
Вот вы говорите, что мы все завезены откуда-то. Я видел даже вот это, что министр сказал. Мы все завезены откуда-то. Все говорят, с Россией и так далее, и так далее. Надо вот диалог искать надо вот с народом Донбасса.
Каким образом? Да. Расскажите, что нужно делать, по вашему мнению? Каким должен быть этот диалог?
Каким образом? Вот я сам родился в селе.
Где-где?
Я сам родился в селе, на Украине.
Так.
Мой брат родился в Находке Приморском крае.
Так.
Вот. И мы, говорит, мы вот завезены, да? Этого надо медиться, этого надо гнать. И всех в шею, этих президентов, и так далее, и так далее. Они вот ни о чем не умеют договариваться.
Спасибо за комментарий. Видите, какое возмущение, тем не менее, это все возникает, да, что вот людей, которые родились в Украине, да, вот видно оскорбило это все дело.
А справа в том, что тут абсолютно відчувається, ще крім того, бажання якось розбурхати ситуацію. І таке бажання розбурхати ситуацію, на жаль, я деколи бачу від українських політиків, ну от там минулого тижня, тиждень-два тому, тобто піднімається якась тема і починається просто це питання загострювати. Ну ви ж прекрасно розумієте, що ми ж знаємо Євгена Нищука, як він каже. Тобто він людина не радикальних настроїв, і ми це знаємо. Людина, до речі, яка пережила особисту трагедію не так давно. Людина, яка могла просто справді заплутатися в прямому ефірі в поняттях. Ні, це, от бачите, всі медіа зараз цю тему абсолютно розганяють.
Російські.
Да, особливо російські. А коли щось починають розганяти російські медіа дуже сильно, починається ця істерія. Бо я після шоу Шустера, ну іншими справами була зайнята насправді. Я такого фідбеку не чула. Я буквально зараз почала якісь лінки на російські сайти. Тобто абсолютно зрозуміло, що ця істерія, вона дуже вигідна російським ЗМІ. Це, знаєте, як розп'ятий хлопчик насправді. Через те тут, мені здається, що варто було б дійсно сьогодні зробити пару прес-конференцій, взяти пояснення Євгена Нищука, тому що це позитивний герой. герой насправді. Тому
що він, в принципі, зробив, да? Він одразу ж вийшов к народу і розказав, що він мав виду.
От телефонують навіть зараз в студію. Звичайно, але з людиною треба з цією, на його прикладі говорити, просто сказати, що ви народилися в Чернігові, прекрасно. Ваш брат народився в Росії, прекрасно. Але чи ви відчуваєте себе українцем? Чи ця людина, на яка нам подзвонила,
да,
вона відчуває себе?
Сергій нам часто дзвонить, в принципі, да, він наш слухач, він себе так ідентифікує від ну.
Значить, просто з ним треба казати, давайте разом зараз знайдемо пояснення спільне, врешті-решт.
Ось зараз об этом ми поговоримо. У нас ще є ще один слухач. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, здравствуйте, это я?
Да-да-да, добрый вечер, мы вас слышим.
Вот, добрый вечер, меня зовут Олег, я из Луганской области. Значит, ну я, вот как я себя идентифицирую, я себя идентифицирую украинцем. Хотя у меня в роду были и русские, как бы тоже, которые приехали из России, вот, но больше украинцы. Значит, мое мнение какое? Донбасс – это особый регион, да, он это такой советский плавильный котел, вот, по типу, допустим, Краснодара, Ставрополя российского, да, тут. Но есть много в Украине таких, в Донбассе, неправильных, которые искажают, ну, понимание мешают. Вот, например, есть, что в Донбассе не уважают украинскую мову. Я могу так сказать, вот до распада Союза это было, действительно, так и было. Но с 91-го года, вот на бытовом уровне, люди нормально относились к украинскому языку, уважительно, ну, нормально, не было такого, что это там сельская мова, да, как вот было при Союзе. Но при этом людям удобно говорить по-русски, и еще что, люди, ну, любили русский язык, они как бы его, под попытки вот его как-то отодвинуть, очень болезненно вот у многих людей это воспринимается. И вот от этого еще вот это вот конфликт, потому что я вот, ну, я против отделения от Украины, да, я вот тут слушаю украинские СМИ только, но когда я слышу, например, передачи, там, «Простір свободы» есть такое движение, да, которое призывает, что надо русский язык так потихоньку-потихоньку выводить, что и в АТО там воюют мало русскоязычных, то я чувствую, у меня все обрывается внутри. Вот я вот защищаю Украину, а Украина вот моим языком вот так. Поэтому тут должно быть мягкое двуязычие. Все-таки именно для Донбасса, я понимаю, что там в центральной Украине, да, украинский язык, там нужно за него как-то продвигать его, и там другая ситуация. Но там, где села говорят по-русски вокруг города, там должна быть, вот там, где русскоязычный город и украиноязычные села, да, там одна политика должна быть. Там как бы украинская мова, она должна быть.
Спасибо, Олег, да, поняли ваш посыл.
По-русски говорят.
Вот. Мария, возможно, хотя, Украина русскоговорящая, то есть нужно ли каким-то образом в этом деле, ну, что-то менять или постепенно менять ваше?
Ну, я вважаю, що зараз тим більше така ситуація, що зрозуміло, що всі зусилля повинні бути спрямовані на об'єднання, а не на роз'єднання. На те, щоб люди відчули себе рідними, а не щоб вони відчули себе чужими і непримиренними ворогами. Якщо люди – громадяни України і ідентифікують себе з Україною, як позвонив цей чоловік щойно. Дуже швидко справа в тому, що треба розуміти, що справді була така ситуація, і він абсолютно правильно сказав, цей чоловік, який подзвонив. Багато людей, оце був Донецьк був дуже багатонаціональний, а в Радянському Союзі, і це доведений факт, оця була політика вимивання от самосвідомості національної, правда? Це ж було. Тобто це, ми не можемо зараз нікого звинувачувати з тих людей, які зараз живуть, правда? Ми можемо тільки сказати, що українська держава за останні 21 рік, вона не зробила нічого, щоб українську мову полюбили, так? От, ну, а як українську мову можуть полюбити? Це гарні фільми українською мовою, це гарна музика. А ми приїжджали часто, от останній час були з концертами, там, ну, от в Слов'янську, Краматорську, там якісь часто, і там в невеликих містечках. І вони казали, що 15-20 років український артист туди не приїжджав. А як можна полюбити, як можна цю генетичну пам'ять пробудити, так? Це дитячі книжки красиві, це красиві мультфільми, це красива музика, це дитячі пісні. Тобто це те, що, ну, апелює до серця. Ну, не можна ж примусити полюбити, правда?
Марія, от ви зараз переходите к тому, ну, от я от улавлював, що ви от, тот посил, що люди не винуваті, в принципі, в этом, те, даже, які себе не очень ідентифікують з Україною. Ви согласні, ні?
Ну, як, розумієте, люди, я не буду звинувачувати в цьому людей, так? Тобто є була політика деукраїнізації, яка тривала багато десятиліть на східній Україні. Україні і в Харкові на якийсь момент прокотилися величезні репресії і
людей
фізично знищували. Так. І це був якийсь момент, і треба розуміти. Є якісь люди, які намагаються розібратися в історії, є люди, які не намагаються розібратися в історії. Але звинувачувати зараз, треба просто розуміти, що треба робити. Якісь освітні акції, або, наприклад, ну, там, дитячі фестивалі, дитяча література. Я свого часу їздила з концертами, я була в Донецьку, я була в Куп'янську, я була в Луганську. Я дуже добре пам'ятаю, це не так давно, це років 4-5, може, тому було. Різноманітні були концерти. Моя мова українська, я співаю українською мовою. Це були українські народні пісні. Зі мною співав весь Майдан в місті Торез. Як потім могли убити викладача інституту, філіалу якого знаходиться в Торез, я не розумію. І я, чесно кажучи, думаю, що дуже велика є роль свідомих провокацій. От гібридна війна, про яку ми кажемо, це війна, ще крім того, провокація. Доведення до абсурду цього протистояння. Тобто, от ви зараз ефір ведете російською мовою, я вам відповідаю українською. У нас немає взагалі ніяких проблем.
Да, це теж такий спорний вопрос, на якому язикі ведучими програми «Донбас. Реалії вести русский язык». Ми теж довго спорили об этом.
У нас немає. Немає абсолютно.
Давайте секундочку ще дадим можливість слушателю висказатися. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, говорите, откуда ви? Представьтесь.
Я з Луганської області.
Говорите.
Значить, это Новоайдарский район. Значит, моя прабабка родилась, во-первых, и мне 79 лет. Моя прабабка родилась в 1860 году. Родилась бабка в Новоайдарском районе. Родилась моя мать и отец. Да куда мне относить? Я что, завезенный или что? А если... все предки, поколения, прабабку я помню, она прожила 107 лет. Я ее помню. Так что мы, откуда мы завезенные уже, если опять поколений?
Скажите, вы чувствуете, что вы живете в Украине?
Я чувствую, что меня притесняют своим языком.
Каким образом? Вот такими заявлениями политиков?
Нет,
или чем?
Сейчас расскажу. Сейчас расскажу. Умерла супруга, и чтобы оформить комнату ее, я должен документацию в Луганске заполнять на языке, на украинском. А я его слабо знаю. Я один раз ошибку сделал, второй раз ошибку сделал. С меня потребовали 36 гривенников, когда пенсия была 76. Чтобы они заполнили бланк.
Извините, а еще такой вопрос. А почему вы плохо знаете украинский язык? Как так сложилось?
Потому что сложилось деревни вокруг на русском. В школе я изучал книги, читаю на украинском. Все понимаю. А писать ошибки делаю.
Спасибо большое вам за звонок. Мы продолжим вот обсуждать этот звонок и вообще тему студии после короткого выпуска новостей, о которых вам расскажет Егор Устинов.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что во время переговоров в Минске украинская сторона сделала конкретное предложение об освобождении нескольких тяжелобольных заложников, в том числе религиоведа и историка Игоря Козловского. По ее данным, у Козловского значительно ухудшилось здоровье. Сепаратисты, как отметила Геращенко, отказались. Она добавила, что украинская сторона не теряет надежды найти компромисс. Сепаратисты сообщили о завершении переговоров гуманитарной подгруппы, однако о результатах заседания информации пока нет. Украинский дипломат, бывший посол Украины в Турции, Польше и США Александр Моцик присоединился к работе политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер, передает Интерфакс Украина. Она также отметила, что дипломат в данное время находится в Минске, где проходит заседание трехсторонней контактной группы. В Северодонецке сегодня открылся новый сервисный центр МВД, который отныне заменяет МРЭО. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Центр, расположенный на улице Маяковского, будет предоставлять административные услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдаче и обмена водительских удостоверений и другие услуги. Это уже четвертый по Украине такой сервисный центр нового образца. В Украине зарегистрирован первый летальный случай, вызванный гриппом в эпидсезоне 2016-17 годов. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра гриппа и УРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний. Летальный случай зарегистрирован в Сумской области. По данным центра, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, а самый низкий в Тернопольской. Также отмечается, что показатели заболеваемости не превышают эпидемические пороги.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы «Слушайте». Из-за отсутствия права голоса у переселенцев на местных выборах не голосуют 4% украинцев. И в Лимане Донецкой области открылся Центр безопасности громады за 5 миллионов гривен. Мы продолжаем общение в нашей студии. Мы говорим о том, какой должна быть культурная политика Украины в отношении Донбасса. Обсуждаем, в частности, заявление министра культуры Евгения Нищука. Но стараемся уже от него отойти. У нас в гостях украинская певица, народная артистка Украины Мария Бурмака. Мария, мы вот, в принципе, да, слышали последнего слушателя нашего, ну вот понятно, да, из-за чего люди не знают украинского языка. Скажите, вот у меня такой, может быть, провокативный вопрос к вам, да, но тем не менее, вот вы помните, вы видели кадры прощания с сепаратистом Моторолой в Донецке?
Да, я была дуже розчарована, і було це бачити дуже прикро, і я, власне кажучи, напевно, цих людей мав на увазі Євген Нищук і їх нащадків, які людину, яка була моральним уродом, яка вбивала наших людей, яка вбивала наших солдат, яку хоронили як героя на території України. Він же ворог України, він не громадянин України, а його плакували як ворога України. Хто ці люди насправді? Оце, напевно, ті люди, які себе з Україною не ідентифікують. Це ті люди, які відчувають себе частиною ДНР і ЛНР, які ненавидять українське, які, відповідно, в них оцієї генетичної пам'яті немає. І складно це оцінювати. І вони так само, от ми зараз розмовляємо, чи відчувають ці люди себе українцями, чи ні. Мені здається, для них питання взагалі не стоїть, насправді. І цьому є якісь причини, тому що таких людей, вони є і їх багато. А чому вони є і їх багато? Ну, є, звичайно, такий момент, що багато людей себе асоціюють і ідентифікують з Росією, тому що все-таки це Східна Україна і недалеко від кордону є родинні зв'язки. Зрозуміло, біля кожного кордону є така ситуація. Друга ситуація, Україна не вела, можливо, розумну, знаєте, державницьку політику. Тобто не люди ніяким чином не було зроблено нічого такого, щоб вони відчували себе частиною країни і відчували себе справді в серці. Це не пробуджувалося там. Ну, в принципі, як музиканти, так само, знаєте, у ці моменти навіть російська музика, російська поп-культура, це ж оця є м'яка сила, яка створена для того, щоб масово...
Вся або тільки популярна і віддільна?
Ну, я зараз маю саме популярну музику, таку. Тобто, знаєте, от масова культура, от така, от, ну, власне, жвачка нібито, да? Тобто, яка вона націлена на людей, які не сильно настроєні думати і розбиратися, їм, як правило, подобається певний жанр музики. Так? Бо ті люди, які думають, їм теж така музика, наприклад, для ранкової гімнастики може там подобатися або не подобатися, але вони думають далі взагалі про причини і наслідки. Але от широким на те це і масова культура, вона так називається масова. Тому масова українська культура, вона би створювала оцей фон, тло, який би давав відчуття, що людина знаходиться в Україні. Там такого відчуття ніхто не робив. Далі, радикальні і абсолютно провокативні виступи деяких наших політиків. Ми теж про це знаємо. Частина з яких є провокаціями.
Які роз'єднують людей.
Абсолютно. Да. Це є провокації. Ми це прекрасно розуміємо. І я не можу зараз сказати точно, в мене немає доказів або немає їх на руках, але висловлювання деяких політиків є настільки провокативними, що виникає питання, чи не є вони нашим ворогом в нашому тилу, насправді. Тому я вважаю, що всі висловлювання, всі тези, які йдуть на об'єднання і на взаємопорозуміння зараз є дуже важливими. Зараз, чесно кажучи, вже, знаєте, вже передавати книжки, возити колективи, або от, власне, такою любов'ю обіймати тих людей, які ридають на похоронах Мотороли і вважають його героєм, то, напевно, зараз це вже це не та ситуація, трохи ця ситуація
пройшла. А що потрібно робити? Нужно, ну, відказатися від тих людей, то їх вже не справить?
Ні. Я думаю, що... з засобами безпеки, звичайно, з розумінням, що таких людей там багато, тому що парад полонених ми пам'ятаємо, правда? Але все одно розумієте, що там, що це наші люди. І намагатися переконувати. У нас є Міністерство інформаційної політики, правда? Я не знаю, наскільки що робиться, але от навіть ваша програма, це, ну, такі, от, власне, є такий метод. Тому от дзвонив людина явно старшого віку, який робив помилку в українській мові. Але ми прекрасно знаємо, що люди старшого віку можуть робити помилку і в своїй мові. І теж є дуже багато. От,
ми його штрафували, да?
Мовного питання
в Києві.
Так, але це таким чином...
Заплатить 39 гривень.
Розумієте, його оштрафували, але це діє державної машини вже йде. Розумієте, це теж такі моменти, які теж, напевно, повинні бути передбачені. Або люди, які, ми ж не зовсім розуміємо, про яку службу йдеться, але ці люди повинні допомогти цьому дідусю перекласти документ. Розуміло, що якщо є держава одна, і зараз у нас державна мова одна, то якщо б цей дідусь приїхав в Америку, то він повинен був англійською заповнити цей документ. Або хтось йому допомогти, точно.
А якщо в Канаду, ситуація, то і на англійському, і на французькому, і якщо в Швейцарії, то на чотирьох язиках,
ну,
в разних
кантонах. Ну, не все так просто. Якби він приїхав в Канаду і саме в провінцію Квебек, то там би була, можливо, би така ситуація. Але, знову ж таки, старшій людині треба допомогти. Якби я там поряд опинилася, я би просто дідусі би допомогла заповнити. І розуміла, що це не його вина. Він пережив біду, в нього не стало дружини, і він заповнює документ. І оці люди, які представляють владу там, якщо це влада українську, вони повинні розуміти, що їхня робота з людьми.
У нас на прямой з телефонной связи сейчас доктор исторических наук Юрий Шаповал. Юрий, здравствуйте.
Доброго вечора вам.
Буквально очень коротко, полторы минутки. Скажите, вот возможно ли Украина, вот современное государство, не на таком этническом, на политическом признаке? Может быть, стоит Украине перенять опыт той же стран Прибалтики, вводить какие-то тесты украинской истории, украинского языка, или все и так обойдется? То есть, возможно ли Украина без вот такой этнической, языковой монолитности, по вашему мнению, мнению историка?
Ну, ви розумієте, у цілому світі вважається найоптимальнішою, якби нормальною моделлю формування – це інклюзивна модель. Тобто це модель, коли в націю, яку ми називаємо українською, включаються люди різних етнічних груп. Це є нормальне явище. Ніхто нікого не ділить, ніхто не виставляє нікому претензій, ніхто не грається в якісь такі ігри, знаєте, в стилі Тарапуньки і Степселя, коли це було, значить, тоді в радянські часи. Я вважаю, що ми можемо мати абсолютно нормальну ситуацію, коли не буде отаких от речей, які, на превеликий жаль, стаються періодично, в тому числі через те, що було сказано міністром Ніщуком, як мені видається. Може, він не добирав слів, чи йому забракло слів. Але те, що було сказано, мене це просто шокувало. Я ніяк не очікував, що це зараз, в 21 столітті, можна в таких категоріях взагалі говорити. Отже, я думаю, що у нас є всі абсолютно умови в разі нормальної політики і нормальної поведінки державних діячів, державних чинників, бути нормальною модерною нацією.
Спасибо большое. Это был доктор исторических наук Юрий Шаповал. У нас в гостях украинская певица, народная артистка Украины Мария Бурмака. Мария, у нас осталось буквально пару минут. У вас тут есть возможность, если вы, каким-то образом обратиться к жителям неподконтрольных территорий, серой зоны. Вот видите, люди в очень таком большом сейчас гуманитарном смятении. Знаете, я вот даже, наша команда ездила туда, в серую зону, в подконтрольные города Украины, и там уже два с половиной года вещает российское телевидение, нет украинского телевидения, нет украинского радио. Вот люди в таком смятении, как-то, может быть, их приободрить, что-то им сказать, я не знаю.
Ситуація зараз і час дуже-дуже складний. І в цій ситуації з міністром Євгеном Нищуком я розумію, що і думаю, що, власне, от таке несприйняття і те смятіння, про яке ви сказали, воно викликане не скоріше його словами. Тому що, наскільки я розумію, він досить схвильовано казав, ну, зміг не добрати правильно слово. До речі, всі повинні розуміти політики, що буквально одне слово, воно може дуже сильно ранити. І воно зараз така ситуація, що треба, ну, думати про все насправді. Слово – це дуже велика зброя. Але насправді це підняли російські, насправді, ЗМІ цей скандал. І це не скандал, а цю підняли цю тему. Тому, по-перше, намагатися не ненависть в себе в душі розгортати, а шукати правдиві витоки інформації і намагатися зрозуміти протилежну сторону. Тому що я думаю, що ті люди, які дивляться російське телебачення декілька років, так, або особливо зараз, то вони в якійсь мірі стоять не на наших з вами навіть позиціях, вони стоять на іншій позиції. Я просто, в мене прохання до них намагатися зрозуміти іншу сторону нас. І намагатися зрозуміти врешті-решт по-людськи Євгена Нищука, тому що він закидати йому фашизм, це просто смішно. Намагатися відповісти на питання, для чого це робиться. Деколи дивитися українське телебачення, читати українські сайти, намагатися просто зрозуміти спочатку. Хоч перший зробити крок. Тому що ті люди зроблять крок на зустріч, і ці люди з матірної великої України зроблять крок на зустріч. І якимсь чином, ну, принаймні, в межах своєї країни ми мусимо порозумітися, не меншого виходу.
Думайте, друзі, от вам главний посил, все подвергайте сумнению. У нас в гостях була українська певиця Марія Бурмака. Спасибо большое, що прийшли. Прямо зараз у нас обзор преси, в котором о таком, почему Россия уже потерпела поражение в Украине, почему МВФ отказывается предоставлять очередной транш.
Так называемая четвертая гибридная мировая война продолжается уже почти три года. Такое мнение журналистам «Радио Свобода» высказал российский политолог и публицист Андрей Пиатковский. По его словам, война еще будет продолжаться какое-то время, но исход ее предрешен. Путинская Россия потерпела два фундаментальных стратегических поражения. Самое болезненное в Украине. Хуже, чем военное, метафизическое. Идеология русского мира отвергнута русским населением Украины, которое осталось в подавляющем своем большинстве верным украинскому государству и его европейскому выбору. Второе, провалился ядерный шантаж Кремля в отношении стран Балтии. После очень серьезной и непростой дискуссии на Западе июльский саммит НАТО в Варшаве предметно ответил Путину не только на словах, но и на деле. Альянс будет защищать Балтию, как и любую другую территорию стран-членов НАТО. Если вернуться к весьма плодотворной аналогии так называемой Четвертой и Второй мировой войн, предложенной, кстати, Кремлем, то на шкале Второй мировой Украина сейчас в весне 1943 года. Отказ Международного валютного фонда предоставить Украине очередной транш кредита мог быть вызван заминкой в проведении реформы и борьбы с коррупцией. Об этом президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой, рассказал в комментарии изданию «Главред». Как отмечает эксперт, такое решение МВФ связано с отсутствием каких-либо результатов борьбы с коррупцией. Наоборот, объемы коррупции только увеличиваются. Есть правила: коррупция, взятки и реформы – это несовместимые вещи. Люди идут в правительство либо для того, чтобы приумножить свое имущество, либо чтобы проводить реформы. Но в этом случае они не смогут заниматься коррупцией. Так что позиция и оценка МВФ вполне адекватна. В Украине не идут реформы, поэтому не стоит поддерживать такое правительство, отметил бывший член правительства. Украинские аграрии идут на рекорд. По данным Минагрополитики и продовольствия, в этом году собрано 64 миллиона тонн зерновых. Это самый большой урожай за годы независимости и на миллион тонн больше, чем предыдущий рекорд 2014 года. Об этом пишет газета «Сегодня». Эксперты агрорынка говорят, что такие урожаи скоро станут нормой, поскольку сейчас сельское хозяйство на подъеме. Это подтверждает и правительство. Однако аналитики отмечают, что хлеб все-таки может подорожать на 15-18%. Прежде всего, социальные сорта, так как стоимость муки в цене готового изделия всего 40%. Если цены поднимут, то, к примеру, батон обойдется в 7,58 гривен вместо 6-7 гривен за буханку.
Десять лет назад в Лондоне умер Александр Литвиненко. Он проработал почти 10 лет в советском КГБ, затем в ФСБ. Став критиком власти, Литвиненко в 2000 году бежал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность. В Лондоне он скончался при странных обстоятельствах. Экспертиза нашла в его организме смертельное количество радиоактивного полония-210. Британский суд, вероятно, причастными к гибели Литвиненко назвал бывшего главу ФСБ Николая Патрушева и президента России Владимира Путина. Кремль обвинение отвергает. Со вдовой Литвиненко Мариной общалась корреспондент настоящего времени Шахида Якуб. Вашему вниманию предоставляются фрагменты этого интервью.
У Саши было очень много материалов на криминальную обстановку в северо-западном округе. Угу. Это, конечно, было связано с Санкт-Петербургом. Эти все нити уходили к мэру города Собчаку. Естественно, в то время, когда был Путин заместителем мэра. То есть много вещей связанных было с этим. И поэтому Сашино знание, расследование, и когда он пришел на встречу с Путиным, он один раз с ним встречался и принес эти все материалы, он не был позитивно настроен, что после этого что-нибудь изменится, но, естественно, что изменилось, Саша сразу встал на контроль.
Полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода». В Украине активно идут выборы объединенных территориальных громад, однако в них не могут принимать участие внутренне перемещенные лица. Это примерно 4% украинского электората. Об этом говорят активисты. По их словам, таким образом люди не могут повлиять на общественно-политическую жизнь на тех территориях, где они проживают уже 1-2, может и 3 года. Украинские и международные активисты по защите прав людей считают, что причина – коллизии в украинских законах. С лидерами общественных организаций, которые лоббируют законы, дающие избирательное право переселенцам, пообщался мой коллега Дмитрий Донской. Он сейчас со мной рядом в студии. Здравствуй, Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Дмитрий, расскажи слушателям, какова ситуация сейчас реализации избирательных прав переселенцев? Насколько эта проблема актуальна сейчас, через 3 года после того, как вот самая большая волна, да, разместилась на подконтрольной части Украины?
Сейчас в Украине очень показательная ситуация сложилась. С ноября до конца этого года в Украине пройдет, вдумайтесь, 438 местных выборов, в том числе и в объединенные территориальные громады. Однако в этих выборах не будут участвовать граждане Украины, полноправные граждане Украины, которые проживают в этих городах и поселках, но имеют статус временно перемещенного лица, ВПЛ. А ведь в некоторых населенных пунктах, городах, поселках, которые находятся непосредственно у линии разграничения, недалеко от того, число переселенцев достигает более половины, 60% общего населения. Эти люди не имеют возможности влиять на жизнь громады, где они проживают. Я беседовал с директором общественного холдинга группы влияния Татьяной Дурневой. Она рассказала, что активисты нескольких общественных организаций, в том числе и группы влияния, с помощью депутатов создали законопроект и зарегистрировали его, 2501. Этот законопроект, его суть в том, что он предполагал возможность реализовывать избирательные права ВПЛ, когда на основании справки о регистрации переселенцы их вносили в органы, ведущие реестры избирателей. Были еще 2 альтернативных законопроекта, но и они даже не были вынесены на рассмотрение. Вот в чем причина того, что проекты не выносят на рассмотрение, вот по мнению Татьяны Дорневой. Пожалуйста, послушайте.
Есть определенное количество мифов, есть страхи депутатов, например. То, что мы слышали прошлой осенью во время избирательной кампании, когда пытались пролоббировать этот законопроект, были абсолютно противоположные точки зрения. Например, о том, что переселенцы будут голосовать не за ту партию. Второй аргумент или миф, что эти люди временно, и поэтому они не должны голосовать здесь, сейчас они тут проголосуют и уедут. Ну, манипуляция на этой теме есть и до сих пор.
Дмитрий, так какой же выход, вот видят эксперты, как решить, может быть, как-то по-хитрому, да, решить избирательные права переселенцев?
Эксперты считают, что местные чиновники и депутаты не спешат принимать закон о правах переселенцев, потому что рассматривают переселенцев как временное явление. Но эксперты говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное. Эти люди уже живут в местных громадах, на местах уже некоторые более 2 лет. Эти люди платят налоги в местный бюджет, работают. И поэтому они имеют полное право влиять на политическую и экономическую жизнь громады. Таково мнение аналитика гражданской сети «Опора» Александра Клюжева. Он считает, что значительная часть переселенцев, она так и останется сейчас на местах и не будет возвращаться в зону АТО. И депутаты должны поторопиться с принятием необходимых законов. Вот мнение Александра Клюжева.
Здебільшого чиновники і депутати сприймають переселенців як ті, які повернуться у разі того, як буде повернути контроль над всією територією України. І тому не треба зараз торпедувати вирішення їх проблем тут, тому що через рік, через два вони повернуться. І після визнання цього на політично-управлінських рівнях можна переходити до законодавчого регулювання. І, власне, коли ми говоримо про виборчі права, це означає, що частина внутрішньопереміщених осіб, які збираються інтегруватися в нових для них територіальних громадах, мають отримати доступний механізм реалізації виборчих прав там, де вони фактично мешкають.
Спасибо. О том, насколько вероятно получение избирательного права переселенцами в Украине, мы говорили с моим коллегой, корреспондентом Радио Свобода Дмитрием Донским.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Один из первых в Украине центр безопасности громады открыли в Лимане. Теперь здесь в одном помещении будут работать сразу две службы – полицейские и спасатели. Во сколько обошелся такой центр бюджету и нужен ли он вообще, выяснял Никита Луцкий.
Лиман стал первым городом, где открыли центр безопасности нового образца. Здесь круглосуточно будут нести службу пожарные и полицейские. Спасателей набрали из местных добровольцев. Сегодня они заступают на службу после месяца обучения на специальных курсах, говорит начальник караула Олег Чертычный.
Проходили обучение специально, после этого сдавали экзамены, после этого мы поступили на работу. В первую очередь тоже там и тестирование было, проверка была, все было.
В карауле 4 спасателя, работать будут сутки через трое. Местные говорят, что раньше пожарных не хватало, теперь ситуация изменится, надеется жительница Лимана Любовь Гармаш.
Уже давно потрібно, уже було давно його зробити, тому що не вистачає на наш Лиман на дороги, не вистачає нам. І це навіть дуже радує, хоч що для Лимана робиться, по крайньому справі. Хай лучше вони ніколи не згажуються, ніколи не пригодиться, і хай хлопці працюють, буде їхня робота, будуть навчання, хай навчаються. Може колись і буде надо, але лучше воно не годилося нам.
На торжественное открытие с получасовым опозданием приехал министр внутренних дел Арсен Аваков и тут же раскритиковал руководство службы по чрезвычайным ситуациям.
Перерезали, слышишь, и у нас стоит стареющая машина пожарная, хоть слава богу, новая полицейская. Надо им выделить тогда и машину пожарную.
Впрочем, главный пожарный страны утверждает, что количество спецтехники определяла сама громада и купили столько, сколько позволил бюджет, говорит председатель государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
Территориальная громада визначає, скільки їй необхідно машин для того, щоб ця техніка виконувала свої функції відповідно до завдань за призначенням. Це по-перше. Що стосується старої машини, то це, да, з виду вона стара, але це машина конверсійна. І закупівлю цієї машини також здійснювала громада відповідно до процедури ProZorro.
На открытии анонсировали и реформу спасательного ведомства. По словам министра, количество пожарных уменьшат, зато компенсируют новой техникой и качеством подготовки, говорит министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Никто никого не будет увольнять. Мы будем держаться за каждого офицера, который сейчас есть. Но теоретически на будущее мы при необходимости будем профессионально ядро будем сжимать, повышая профессионализм и добавляя вам технику. Пожарную инспекцию мы скасовываем. Вместо нее для маленьких предприятий. В Лимане так и других нет. Вводится страховая пожарная компонента.
Руководство же области обещает Лиманской громаде и другие инфраструктурные улучшения, причем в ближайшее время, говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрівський.
Лиманцям хочу сказати, що в найближчий час, буквально на цьому тижні, ми виставимо на систему ProZorro школу опорну, друга школа буде як дзвоник, з інтерактивними дошками, з цифровими лабораторіями, з лінгофонними кабінетами і багатьма-багатьма іншими смакотами. Парк маємо зробити, вже проєкт є на 4,5 мільйони гривень. Тобто громада стане громадою.
На строительство же центру безпеки із обласного бюджету Лиману виділили 5 мільйонів 200 тисяч гривень. За ці гроші город получив павільйон для двох автомобілів, в ньому же спальня і кухня для чотирьох спасателей і кабінет участкового. Здесь же студентів місцевого коледжу прийняли в юні пожарні. За неймінням зимньої спецодежди видали футболки. Власті говорять, що подобні центри і пожарні піонери появляться ще в двох об'єднаних громадах області – Черкаській і Октябрьській. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Когда поезд тронулся, он приник грудью к столику и уставился в окно. Дома мелькали все реже и, наконец, совсем пропали. Поезд вырвался за город. Реденьким озябшим строем поплыли деревья, и за ними виднелась серая донецкая степь. Терекун Сергей увидел сразу же, как только поезд, изогнувшись дугой, завернул вправо. Черный, дымящийся, он высился среди степи огромным конусом, сказочным шатром чудо-богатырей. По его склону маленькой точечкой ползла вагонетка. Ошибиться он не мог. То была его шахта. «Прощай», – прошептал Сергей и уронил голову. Владислав Титов, «Всем смертям назло».
Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В Северодонецке сегодня открылся новый сервисный центр МВД, который отныне заменяет МРЭО. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Центр, расположенный на улице Маяковского, будет предоставлять административные услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдаче и обмена водительских удостоверений и другие услуги. Еще один поезд между Киевом и Мариуполем запустят с 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалезницы». Отмечается, что мариупольское направление пользуется спросом среди пассажиров. Билеты на этот поезд будут доступны в предварительной продаже в ближайшее время. Поезд номер 184-183 Киев-Мариуполь, который категории ночной скорой, будет курсировать с 22 декабря по четным числам через день. Он будет делать остановки в Запорожье и Днепре. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 24 ноября, на Донбассе будет переменная облачность, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 5 до 7, на Луганщине от 7 до 9 градусов мороза, днем от 2 до 4 тепла.
Спасибо, это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Не забывайте звонить нам на автоответчик круглые сутки, кроме эфирного времени. Телефон 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.